Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 21 июля в престольный праздник Казанского храма города Грязи состоялось архиерейское богослужение. Более подробно об этом и других событиях нашей епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести». «21 июля Православная Церковь славит Казанский образ Божьей Матери. В этот день в Казанском храме города Грязи Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский со служением благочинного Грязинского церковного округа и настоятеля протоиерея Георгия Гостилина и духовенство епархии возглавил Божественную литургию». В этот праздник церковь вспоминает события 1579 года, когда значительная часть Казани была уничтожена пожаром. После этого бедствия Богородица явилась во сне дочери Стрельца и рассказала ей, где укрыта ее чудотворная икона. Когда обрели образ, царь Иоанн IV распорядился построить на этом месте храм и монастырь. До наших дней эта икона особо почитается русским православным народом.
Есть великие праздники, но сегодня особенно, потому что у нас престол, потому что Матерь Божья является заступницей конкретно нашего храма и всей России в частности.
По окончании божественной литургии духовенство и прихожане по случаю престольного праздника совершили крестное шествие вокруг Казанского храма.
С престольным праздником!
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
По завершении крестного хода владыка Никон в своей проповеди, обращенной к пастве, отметил, что мы всегда должны уповать на заступничество Пресвятой Богородицы, которая даже в самое сложное время не оставляла русский народ.
После того, как нашли икону Казанской Матери Божией в Кремле Казани, Иоанн Грозный повелел построить храм в честь Казанской. И до сего времени мы приходим и радуемся тому, что храм существует, что можно где поблагодарить Матерь Божию за все ее великие благодеяния.
Слова нашего архипастыря всегда должны служить нам примером. Попросим Пречистую Деву, чтобы она покрыла нас своим пречистым амофором и оградила нас от всякого зла. В рубрике «Солнышко России» мы продолжаем цикл бесед о вкладе святого равноапостольного князя Владимира в духовное и нравственное просвещение Руси.
Дорогие телезрители, сегодня мы продолжаем разговор об избрании православия святым князем. Знакомясь с летописными источниками, мы видим, как серьезно и продуманно отнесся князь к избранию новой веры. Он всесторонне ознакомился с существовавшими в то время религиями. Направив своих послов в разные государства, князь дал возможность русским людям самим убедиться, какая вера лучше. Удивительным образом описывает летописец беседы князя с представителями разных религий, которые сами были заинтересованы посредством приобщения к своей вере приобрести такого сильного союзника, каким в то время считалось древнерусское государство. Представляется верным, что великий князь давно уже сделал выбор в пользу христианства. Тем не менее, будучи мудрым руководителем и талантливым политиком, князь подготавливал свой народ к принятию крещения путем частых бесед о вере на княжеском дворе. Его ответы разным послам поражают своей дипломатической тонкостью, а ему было всего 25 лет. Так, отказывая мусульманам, он не говорит, что ему не нравится их бог, их вера. Он говорит: «Вина пить нельзя, это для Руси не подходит. Вино на Руси веселье, и мусульмане отходят без обид». Ну что ж, народ такой, не могут они без вина. Кстати, этот дипломатический ответ князя потом стал спекулятивно преподноситься как неоспоримое свидетельство великой нетрезвости русского народа изначала. У иудеев князь хитро спрашивает: «А где же ваше государство?» Вряд ли Владимир хорошо знал историю Палестины и имел ее в виду. Но он не хуже хазарских послов помнил, что его отец разбил в пух и прах иудейский хазарский каганат. И им ли теперь предлагать князю свою веру? Иудеи же, желая сгладить это неприятное воспоминание и умолить роль Святослава, отвечают: «За грехи нас Господь рассеял». «Да эдак за ваши грехи я свою родину потеряю», — смирил князь гордых послов. Но наиболее интересным моментом летописи преподобного Нестора является встреча князя Владимира с греческим монахом, который показал ему икону Страшного Суда. Эта икона потрясла князя и окончательно утвердила его в выборе христианства. Впоследствии икона станет основной формой проповеди на Руси. В средние века Русь знала мало выдающихся богословов, но создала величайшую иконопись. Это еще раз свидетельствует о том, что русские люди восприняли веру самим сердцем, в простоте откликнулись на голос Божий: «Сыне, дай мне сердце Твое». Не оглядываясь назад, русские люди отдали Богу все самое лучшее и самое важное, что было в их жизни, уподобившись евангельскому купцу, нашедшему драгоценный бисер. В русском богословии никогда не поднимался вопрос о доказательстве бытия Бога, который был центральным в европейской схоластике. Отечественное богословие было связано прежде всего с вопросами, как правильно спастись. Русский народ оставил бесплодное мудрование и занялся непосредственным устройством жизни по христианским заповедям. И уже европейские послы, побывав в русских храмах, подобно русским послам Константинополя, говорили: «Не знаем, где, на земле мы были или на небе, потому что нет на земле красоты такой, и не забыть нам ее». И многие из них принимали православие. Поэтому князя Владимира можно считать не только духовным отцом русского народа, но и настоящим основателем государства российского. Благодаря его историческому выбору славянские племена получили ту неповторимую государственно-культурную идентичность, о которой Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Там русский дух, там Русью пахнет». А в следующей передаче мы расскажем о принятии крещения святым князем.
В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж о таинстве святого крещения и миропомазания. Желающие креститься, а также родители, которые намерены крестить ребенка и крестный перед таинством крещения, обязательно должны пройти огласительную беседу со священником или катехизатором. Оглашение с родителями и восприемниками, именуемыми крестными, следует проводить заранее и отдельно от совершения таинства.
Те люди, которые хотели становиться христианами, они приходили в церковь, и церковь как бы устраивала им обучение, и затем это были какие-то экзамены, дабы те люди, которые попали в церковь, те люди, которые действительно ищут Христа, у которых Христос в сердце. Вот это и есть огласительные беседы, которые, в принципе, сейчас они возрождаются, это всегда было, поэтому ничего нового здесь нет.
Крещаемый младенец не может сам пройти огласительную беседу. За него это делают восприемники, которые даются ему при крещении. На крестных, так же, как и на родителях, лежит ответственность за его духовное воспитание.
Церковь налагает на них одновременно и ответственность огромную, но и огромную надежду. Потому что священник то, что мог, он сделал. Он видимым образом совершил таинство, совершил священное действие, молитвословие какие-то, невидимым образом Дух Святой совершает таинство, и священник отдает этого маленького человека в руки крестных.
Огласительная беседа не экзамен. Это скорее попытка донести до человека истинную суть христианского вероучения, разобраться в том, действительно ли он верует в Пресвятую Троицу.
В основном это обучение основным истинам веры православной, какое содержится в Священном Писании и в постановлении Вселенских соборов и в символе веры.
О том, что нельзя крестить человека без предварительного оглашения, говорит масса канонических правил. В практике церкви до сих пор сохранилось требование, чтобы крещаемый перед самим крещением вслух произносил символ веры, а за младенца это исполняют крестные.
Символ веры – это такой церковный документ и одновременно исповедальная молитва, которую христиане за каждым богослужением, литургией, они произносят символ веры, исповедуют свою веру перед Богом, перед людьми в церкви.
Совершению крещения предшествует чин оглашения, во время которого священник читает запретительные молитвы, направленные против сатаны. В них священник именем Божьим запрещает дьяволу господствовать в сердце крещаемого, прогоняет его прочь. Однако сам человек без союзничества со Христом никогда не сможет вести брани с дьяволом. Поэтому после объявления войны сатане в чине оглашения следует сочетание со Христом. С этого момента человек нарицается новоизбранным воином Господа.
Древние греки, они говорили о том, что человек, он является сосудом, который наполняет себя что-то. И вот когда человек приходит креститься, он хочет быть наполнен благодатью Божией. Он хочет быть вместе со Христом, быть в Его церкви.
Следом начинается сам чин крещения. Священник благословляет воду, в которой будет омыт первородный грех крещаемого. А если крестится взрослый, то и остальные его грехи. Священнослужитель трижды осеняет воду крестным знаменем, дует на нее, произнося молитву Господу. Да сокрушатся под знаменем образа креста твоего вся сопротивная сила. Этим заканчивается освящение воды.
Вода – это стихия, в которой омывается грязь. Человек обмывает, становится чистым. И также в крещальных водах человек омывается от греховной скверны, то есть человеку прощаются все его грехи.
Окончив положенные молитвы и священнодействие, священник возливает освященный елей в купель «Поя Аллилуйя». Елеем также помазываются части тела крещаемого. Смысл такого помазания в том, чтобы осветить мысли, желания и действия человека, вступающего в духовный завет с Богом.
Это очень давний обычай, еще имеет свои корни в Ветхом Завете. Помазывали царей на царство, пророков на пророческое служение и так далее. А без помазания как бы это было не по воле Божьей. И действительно здесь есть такое, то есть человека помазывают для определенного служения, служения людям, церкви.
Закончив помазывание крещаемого елеем радования, священник крестит его в купели троекратным погружением в воду с произнесением молитв.
Крещаясь во Божьем Богородице Михаиле, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь.
Когда священник трижды погружает в воду крещаемого, здесь вода символизирует стихию смертную, потому что мы крестимся в смерть Христову и в воскресение. И вот человек погибает вместе со Христом в крещальных водах и воскресает вместе с Ним. Погибает он для жизни греховной, он погибает для греха, и воскресает вместе со Христом в крещальных водах для того, чтобы жить по заповедям Божьим, для того, чтобы жить в церкви.
По завершении крещения совершается самое короткое таинство миропомазания. Святое миро – это особым образом приготовленное масло, которое раз в год освящается патриархом и затем рассылается по всем епархиям, где архиереи раздают его священникам. Этой великой святыне священник помазывает уже крещенного человека, а именно его части тела. Всякий раз он повторяет слова.
Печать дара Духа Святаго! Печать дара Духа Святаго!
Миропомазание – это подаются для этого служения уже дары Духа Святого сообщаются человеку, чтобы он имел вот это вот те дары, с которыми он пойдет в мир и будет служить Христу.
Все таинства православной церкви имеют смысл и являются спасительными только в том случае, если жизнь христианина соответствует тем дарам, которые он в них получает. Миропомазание завершает благодатный процесс вступления нового человека в церковь, начатый в крещении.
Обряд воцерковления, человек стал частью мистического тела Христова, и священник несет его в храм Божий. Церковь земная, которую основал Христос, в которой есть семь таинств, первое таинство крещения, и это дверь в церковь, и вот человек входит в церковь, и действительно священник вносит этого человека, ведет его в храм, этот обряд называется обрядом воцерковления, то есть церковь принимает этого человека, человек входит в церковь, и вот читаются определенные молитвы: «Внейду в дом твой, поклонюсь ко храму свой твоему, в страсе твоем».
Крещение не дает гарантию на спасение, а открывает путь к нему. Это таинство духовного рождения. Именно поэтому оно возможно лишь единожды. Крещение – это принятие человека в лоно церкви. Только после него он может приступать ко всем остальным церковным таинствам. Крещение есть начало новой жизни, в которой человек должен принести духовные плоды, а для этого нужен труд.
В рубрике «Тебе поем» смотрите литературный клип монахини Агафоны «Земля простых людей». Стихи липецкой поэтессы Тамары Романовой читает Игорь Иванов.
Земля простых людей, кто знает, сколько по свету ходит их? Иван, Матрён, Тихон живут по-божьему, беззлобно, мирно, тихо. Церковный хор молитвенно, смиренно пел Отче наш. Все суетное тленным казалось. Свет забрезжил в темноте и обнажился в дивной простоте высокий смысл его любви и власти. И отступили все мирские страсти. Душа просила за друзей и за врагов, освободившись от земных оков. За все благодарила, не роптала, молитвой чистой к небесам взлетала, горели свечи, образа сияли. Мы, просветленные, пред вечностью стояли. Земля моя, земля селений грустных, земля людей простых и безыскусных, они несут свои печали молча, растят детей. А век со скалом волчьим их не щадит. До времени стареют, но по-хозяйски о земле радеют. Все их тревожит. Дождь прошел, а в поле хлеба стоят. Убрать бы в срок, а коли не уберем, беда, беда и только. Земля простых людей. Кто знает, сколько по свету ходит их? Иван, Матрён, Тихон живут по-божьему, беззлобно, мирно, тихо. Встают с молитвою до света утром ранним. И если Русь жива, то только их старанием.
Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Ангела вам хранителя.